У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о поздней комедии Шекспира «Конец делу Венец», относимой критикой к разряду так называемых «мрачных комедий». Вполне признавая и вправду довольно мрачный ее колорит, хотя и не в такой степени, как в другой комедии «Мера за меру», написанной приблизительно в то же время и относимой к тому же разряду. Я, тем не менее, склонен отнести ее к произведениям, где христианское мировоззрение Шекспира отразилось наиболее сильно. Правда, читавшие, или, что маловероятно, видевшие эту пьесу на подмостках, наверняка воскликнут: «Ничего себе христианское!» После того, как героиня, считая, что силой заполучает себе мужа, без всякого желания на этот счет с его стороны, после того, как обманом завлекает его в постель, одно из действующих лиц, между прочим, именует обман Елены честным, и на то, как мы убедимся, есть немало оснований. И даже после того, как она осуществляет еще целый ряд обманов. Все это так, но это всего лишь средство. А какова главная цель? Вот цель-то как раз в высшей степени согласуется с христианским учением о браке. Порою кажется даже, что Шекспир выстраивает свой сюжет, взяв в качестве морального ориентира первые стихи 7 главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, которое я сейчас напомню слушателям, для того, чтобы они оценили точность согласования с этим текстом поведения двух главных героев шекспировской пьесы. «А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана воздержанием вашим». И еще одним из послания к Ефесянам, глава 5, стих 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви, он же спаситель тела». В этом контексте оговорка Елены «первым после Бога, Бертрама я люблю», может даже считаться, да простят мне такие слова, существенным дополнением к тому, о чем пишет апостол. При том, конечно, что она никак не выбивается из выстроенного им иерархического ряда. Надо добавить, это не единственная апелляция Елены к Богу, да и к Священному Писанию. Вот еще одна. Она приводит ее, убеждая короля принять лекарство, приготовленное ею, которая может его спасти, притом выставляя в качестве целителя именно Бога, а не себя. Стоит отметить и призывы к королю с упованием на милость Божью, так, как уповает она. Есть в ее рассуждениях мысли гораздо более глубокие, в чем мы сейчас и убедимся. Елена. «Когда владыкам веры не хватает, бывает, что ошибочный расчет, а там, где гнет надежд, спасение ждет. Не отвергайте Божью благодать. Желаем мы все взвесить, все измерить, когда Творец повелевает верить. И то, чем мы обязаны Ему, хотим людскому приписать уму. Быть может, оттолкнув мое усердие, вы оскорбите Божье милосердие. Не самозванка я вам не лгу, не обещаю больше, чем могу. Я верю твердо, нет в душе сомнения. Бальзам целебен. Ждет вас исцеление». Король. «Так веришь ты, и страждущую плоть когда ж излечишь?» Елена. Если даст Господь, то раньше, чем вечерняя звезда, двукратно в сумрак канет без следа. Король. Уже ли правда, что твои слова – внушение благого божества, и то, что ум людской счел безнадежным, верховный разум признает возможным? Дитя, ты жизнью дорожить должна. Все лучшее тебе дала она. Есть у тебя все мыслимые блага, ум, красота, и юность, и отвага, и ты рискуешь всем. Одно из двух. Или ты мудра, или в тебе злой дух. То, что верно первое и неверно второе, король убеждается очень скоро. Чтоб далее еще больше убеждаться все в больших достоинствах героини. Само же наступившее исцеление становится причиной сватовства, если можно так сказать, Еленой Бертрама посредством короля и последующей свадьбы. Свадьбы, к сожалению, по приказу. Собственно, образ Елены, так как его обрисовывает Шекспир, может служить образцом верующей христианской женщины. Не говорю уж о ее редкой целеустремленности в деле создания семьи, притом семьи христианской, в сущности, единственной цели ее жизни. То, что ее супруг не соответствует канону христианского супруга, вина не ее. Но вот она обладает чувством собственного достоинства, но притом смиренно. Те, кто знаком с пьесой, вспомнят, как подчиняется она воле нелюбящего ее супруга, как безоговорочно принимает его в высшей степени странные и эксцентричные условия. Еще несколько существеннейших достоинств героини отмечено различными персонажами. Помимо названного короля, в частности, графиней, матерью Бертрана. Далее цитата из ее монолога. «Она унаследовала чистоту души и усовершенствовала свои благодетели. Последние в особенности ценны, ибо свидетельствует о труде героини над своей внутренней жизнью. Здесь уместен посыл к притче о приумножении талантов». Это я добавляю от себя. Посему, наверное, она вполне приемлема в качестве невестки для богобоязненной графини, несмотря на свое низкое происхождение. «Родство по выбору не уступает родству по крови», оговаривается по этому поводу графиня, убеждая сына в достоинствах невестки. В том же убеждает его и король. Вот вам еще один нежданно-негаданно всплывший христианин. И, как мы убедимся, демократ в самом незатертом значении этого слова. И не представляет ни малейшего труда вычислить, где истоки этих убеждений. Большинство из них почерпнуто из Евангелия, что бы там ни утверждали гуманисты. «Гнушаешься ты низким ее званием», – отчитывает король упирающегося и сопротивляющегося женитьбе Бертрама. «Но я могу ее возвысить». Странно, что принято людей ценить по крови. Ведь если нашу кровь налить в сосуд, ни теплотой, ни густотой, ни цветом одну не отличить от другой. Вот девушка, она полна достоинств, но ты дочь лекаря в ней презираешь. Ты имя ценишь, не дела? Напрасно. Кто подвигом себя прославить смог? Пусть низок родом, духом он высок». А кто гордится пышностью убранства, да званием, тот раздут водянкой чванства. Под именем любым зло будет злом, как и добро останется добром. Делами люди ценятся своими, в вещах лишь сущность нам важна, не имя. Взгляни на эту девушку, юна, умом и красотой наделена. Вот честь, которую дала природа, в оригинале у Шекспира Бог. Но если кто, твердя о чести рода, прославленными предками кичась, ничтожен сам, тот честь роняет в грязь. Что значит слово «честь»? Как раб бессильный приковано к любой плите могильной, оно костям неблагодарным льстит, тогда как честный прах молвой забыт. Люби же это милое создание. Дана ей добродетель в достоянии, на свете нет приданного ценей. В картине второй, третьего акта Елена осуществляет опять-таки христианский поступок, свидетельствующий не просто о душевной, но, может вполне быть, и о духовной высоте. Об этом поступке, доступном немногим, недаром же он поражает ко всему привычных окружающих, мы узнаем из письма Елены, адресованном графине-матери. «Я оскорбила гордую любовь, паломницей к Иакову святому, босая, ноги раздирая в кровь, замаливать свой грех, уйду из дому. Пускай ваш сын, кого я так люблю, узнав о том, вернется с поля брани. Всем сердцем я его благословлю, влачась по горестной стезе скитаний. Пусть он меня простит за то, что я, подобная безжалостной Юноне, его послала на труды в края, где рыщет смерть за храбрым и в погоне. Смерть пощадит его, как я щажу. Сдружившись с ней, его освобожу. Тот, кто не знаком с сюжетом, сообщаю некоторые обстоятельства, предшествующие уходу из дома свекрови Елены. Муж ее сразу же после свадьбы, не дожидаясь первой брачной ночи, удирает от нее на войну в Италию. И еще кое-что, касающееся отношения к Елене, свекрови. Она целиком на ее стороне, что, соответственно, неизбежно сказывается на ее любви к сыну. Как мать, она более всего должна быть возмущена невесткой, насильно навязавшейся ее сыну. А вот поди ж ты. Но, впрочем, и это понятно, поскольку по величию духа свекровь отнюдь не уступает невестке, в чем мы убеждаемся, слушая ее комментарии к письму Елены. Прочтем их. Тем более, что они, как большинство речей графини, тоже проникнуты довольно глубокими рассуждениями в христианском духе. «Где ангела-хранителя найдет супруг заблудший? Нет ему спасения. Вот разве та, кому так внемлет небо, Всевышнего умолит судью смягчить свой гнев? Пишите же, Ринальда, дурному недостойному супругу, в словах высоких оцените ту, кого так низко сам он оценил. Поведайте, как я скорблю глубоко, хоть сам он мелок, чтоб меня понять. Услышав, что она ушла из дому, вернется он. Надеюсь, что тогда, ведомая своей любовью чистой, она сюда обратно поспешит. Еще более поражает добавление. Кто мне из них дороже, имеется в виду сын или невестка, разум мой не знает». Все, о чем говорит графиня, неудивительно. Елена обладает редким свойством внушать к себе любовь. Графиня, король, не единственный, кто поддается ее обаянию. Следующая на очереди – пожилая флорентийка, содержательница гостиницы, случайно познакомившаяся с осуществляющей паломничество Еленой, а также ее дочь, на которую, как очень скоро оказывается, имеет амурные виды неверный муж Елены. И что же? Видим мы с ее стороны ревность, которой столь часто унижают себя большинство из влюбленных. Отнюдь она с легкостью сближается со вдовой и с Дианой, так зовут дочь вдовы, оставшейся к своей чести равнодушной к чарам молодого графа. Но еще раньше завязывается разговор, во время которого мы еще более убеждаемся в христианском устроении души Елены, и который поэтому есть смысл процитировать. Диана, он, граф Бертрам, говорят, из Франции бежал из-за того, что должен был жениться по воле короля на нелюбимой. Не знаю, правда ли? Елена, да, это правда. С его женой знакомая. Диана, о ней с пренебрежением крайним отзывался один из графской свиты. Елена, кто же это? Диана, его зовут Пароль. Елена, я с ним согласна. В сравнении с высокородным графом она низка настолько, что не стоит и имени ее упоминать. Но есть у ней достоинство одно – смиренная, безропотная верность, в которой невозможно усомниться. Диана, несчастная, уж лучше быть рабой, чем быть женой, супругу ненавистной. Далее Елена признается в том, что она жена Бертрама. А еще далее, с той же непринужденной легкостью, при полном согласии несостоявшихся соперниц за его сердце, составляется заговор, инициированный Еленой, во все обстоятельства которого нам нет нужды углубляться. Скажу лишь главное. По плану Елены, Диана должна пообещать ее законному мужу провести с ним ночь, вернее, незначительную часть ночи, а в постель к нему вместо нее ляжет Елена. Сделка завершается словами Елены. «Добру послужим, совершая грех. Закону беззаконием поможем. Постель порока станет брачным ложем». Что и происходит во второй половине четвертого акта. Ко всему этому нужно добавить еще вот что. Бертрам, обладавший некогда благородством, во второй половине пьесы под влиянием обстоятельств и неведомых ему прежде страстей, а может и вследствие подлого поступка, который он позволил себе в отношении любящей его женщины, теряет и честь, и совесть. Семейный перстень, под влиянием страсти, подаренный им случайной женщине, с которой он вступил всего лишь в часовую связь, без всяких перспектив, ее продолжение – нагляднейший тому символ. В третьей сцене того же, четвертого акта, есть разговор, свидетельствующий о том, что поступок Бертрама вызывает порицание отнюдь не только со стороны матери и короля, но и ближайших сослуживцев, приятелей. А они-то уж, казалось бы, всякого насмотрелись. Заодно всплывают не очень-то лицеприятные поступки молодого графа на любовном фронте. О некоторых, впрочем, я уже упомянул. Но есть и нечто новое. Привожу этот довольно примечательный разговор, не лишенный философичности и даже потуг на религиозное осмысление происходящего. Первый дворянин. Он достоин самого большого порицания за то, что отверг такую достойную жену, такую прелестную женщину. Второй дворянин. Чем и заслужил навеки вечные королевскую немилость. А король уж настроил было свою щедрость на такой лад, чтобы она спела графу песенку о счастье. Я скажу тебе одну вещь, но это должно остаться строжайшей тайной. Первый дворянин. «Все, что ты скажешь, тотчас умрет и будет во мне погребено». Второй дворянин. Он соблазнил здесь, во Флоренции, одну юную девушку с незапятнанным доселе именем. Нынче ночью он насытит свою похоть на погибель ее чести. Он отдал ей свое кольцо, фамильную драгоценность, и весьма доволен этой постыдной сделкой. Первый дворянин. «От такого падения да сохранит нас Господь! Ибо если бы мы были представлены своим пороком, чем бы мы стали?» Второй дворянин. «Предателями по отношению к самим себе. Обычно предатель изобличает себя, еще не достигнув своей гнусной цели. Так предательство графа по отношению к его собственному благородству не может остаться тайной». Первый дворянин. «Не отвратительно ли, что люди сами трубят о своих дурных умыслах? Значит, сегодня вечером его с нами не будет?» Второй дворянин. «Он придет после полуночи. Ему для свидания назначен один лишь час». Не менее интересно продолжение этого разговора. Дворяне обмениваются мнениями по поводу дошедших до них слухов о смерти Елены, дополняя их не менее философично-нравственными замечаниями. Второй дворянин. «Граф это знает?» Первый дворянин. «Да, во всех подробностях. Он во всеоружии истины». Второй дворянин. «Меня безмерно печалит, что эта мысль должна его радовать». Первый дворянин. «Подумать, как порой веселят нас наши утраты». Второй дворянин. «И как иной раз мы топим в слезах наше счастье. Великая слава, которую он стяжал здесь своей доблестью, на его родине сменится таким же позором». Первый дворянин. Ткань человеческой жизни сплетена из двух родов пряжи, хорошей и дурной. Наши добродетели преисполнили бы нас гордыней, если бы их не бичевали наши грехи. А наши пороки ввергли бы нас в отчаяние, если бы их не искупали наши достоинства. В последних словах, может быть, заключен ключ ко всему последующему, что связано с Бертраном, ибо то, как он ведет себя далее во время очной ставки соблазненной, как сам он полагает, девушкой, окончательно может уронить его в глазах читателя. Но не Елены. Что делать? Муж, и она сама его выбрала.